эти шаги, которые мы с вами разбираем, поговорим, что первое – это Бог, вторая – это Его истина, и третье – это что? Вы встречаете людей, которые имеют разные убеждения? Мы, наверное, сами с вами имеем разные убеждения, да? Теперь, когда мы с вами встречаем, разные, если у нас разные убеждения относительно истины, относительно Бога, единственное, что мы с вами не можем под вопрос ставить, это истину. То есть мы не имеем права говорить, раз у меня разные убеждения, значит, истина что-то не так. Проблема заключается в наших убеждениях. Нам надо... Я вспоминаю, когда этот фильм, который я про Лютера смотрел, и меня из этого фильма некоторые вещи, они больше всего потрясли. Одна из этих вещей меня потрясла, когда Лютер, когда ему предложили отказаться от того, что он, в то, что он верил. И он сказал, кто помнит, что он им сказал? При каких условиях? Он готов. Я говорю, я в первый раз он сказал, что он не знает. Попросил еще одну ночь переночевать, а второй раз, когда он пришел, он сказал, на каких условиях, он сказал, я готов отказаться, но... И еще он две вещи сказал, которые используете, если вы это добьетесь, тогда я откажусь. Он сказал, я откажусь, я готов отказаться. Если вы, что сделаете, кто помнит? Если вы убедите меня на основании Библии при помощи моего разума, что я ошибаюсь, заблуждаюсь, то я отрекусь от всего, что я написал. И потом они у него спросили, это да или нет? Он сказал нет. Никто не собирался с ним это делать. Никому вообще не интересовало. Интересовало одно, что то, что он говорил, им это не нравилось. И поэтому Лютер, кстати, его убеждения, они были не все правильные у Лютера. Да? То, что он говорил про Писание, оно было «я и аминь», но он оставил крещение детей, анабаптистов Лютер сжигал. Цвингли, его друг, который был один из праотцов анабаптистов, перекрещенцев, их просто сжигали. Сказать, что все убеждения Лютера правильные были, тоже не скажешь. Но там на конциле шел речь о том, что он поставил Писание и сказал, что только Писание может диктовать мне, что я буду делать. Никакой ни опыт человеческий, ни опыт папистов, ни какая-то церковь, ни кто-то там где-то, только если это вы мне, в мое убеждение, вы мне его на основании Писания и моего разума докажете, что я заблуждаюсь, тогда я откажусь. То есть это очень важная штука. Она будет рождать дальше. Что после убеждения идет? Кто помнит? Действие или нет?
Действие
идет. То есть убеждение всегда будет рождать действие. Мы с вами про это очень долго говорили. И то, что я убежден, будет всегда рождать мои действия. Эти действия к чему будут приводить? А навык к чему будет приводить? А это будет к чему приводить? К чему? Значит, если у меня в характере проблема, я могу разбираться только до этого. Я не могу ни в коем случае не это поставить под вопрос, уж тем более не это. Мы с Сан Санычем вчера разговаривали, говорим, сколько верующих обвиняют Бога в тех случаях, что с ними происходит. Бог не видит, Бог не знает, почему он это все допускает, почему я сюда попал. Они сомневаются в Боге. Они сомневаются, и мы все в этом можем попасть туда. Я в том числе, когда меня придавило со всех сторон, я тоже сижу и говорю, когда мне в церкви подошли и сказали, Иван, ты заблуждаешься, и один, и второй, и третий, и четвертый, все мне говорят, что я не прав, я сижу дома на коленях, стою и говорю, Боже, да что же они все против меня, что же бессердечные люди, ты же видишь, что я прав. В чем я сомневаюсь в итоге? Значит, я сомневаюсь, что Бог сказал, что вот ты сегодня находишься в этой ситуации, когда люди против тебя. И Бог говорит, это самая лучшая для тебя ситуация. Ты видишь свое сердце? Ты кипишь, Иван, и бурлишь, как вулкан. Это говорит о том, что твое сердце продано, и тебе надо что-то делать. А я разворачиваюсь на этих людей, но в итоге на Бога. Боже, ну неужели ты не можешь подействовать в этой ситуации? Я вспоминаю себя, когда это было, когда люди мне один подошел, второй подошел, третий подошел, говорит, ты в этом виноват? Я говорю, да не виноват я в этом. И многие люди стали подходить и говорить, что я виноват. Я говорю, да я не виноват. Прошли годы. Я оборачиваюсь назад и смотрю. Нет, что я действительно виноват был. И я им подхожу и говорю, спасибо, что ты мне тогда это говорил. Они думают, что я иронизирую. Они говорят, ты еще, блин, и иронией занимаешься себе. Ты так и не изменился. Тогда я им объяснял, что они плохие, что они мне больно делают. Теперь я пришел им спасибо говорю, что вы мне больно сделали. Они мне говорят... Помните, мы с вами разговаривали, я вам рассказывал про этого человека, который мне строил сладкую жизнь. Я вам рассказывал, что если бы мы на Хилтон-конференц были, то я бы ему руки бы думал, целую неделю думал, буду я с ним здороваться или не буду. Помните, я вам рассказывал эту ситуацию, кто помнит, кто был тогда здесь? Помните, чем закончилось тогда, когда я сказал, что...
Он не приехал,
я сказал, что прошло еще время, и я сказал, что я в следующий раз, когда встречу, то я ему подам руку. Сейчас прошло еще время, и Бог еще больше над моим сердцем работал, он еще больше мне показывает, я еще больше вспоминаю это все, смотрю, анализирую. И тут недавно, и нам, значит, задали на душепопечение читать книгу «Путешествие пилигрима». Я думаю, я ее читал, эту книгу уже, там книга идет он куда-то там с рюкзаком, идет, и никак не дойдет. Ну, пришел там, ушел. Ну, раз надо, значит надо, да? Домашнее задание, надо читать. Сижу, читаю эту книжку и думаю, я что, ее не читал никогда, что ли? У меня, я так сижу, смотрю, думаю, я даже глазам своим не верю. После того, как Бог меня приготовил к этому еще раз чтению этой книги, я прихожу к Лизе и говорю, Лиза, ты знаешь, что я сделаю с этим человеком? Когда я его встречу в следующий раз, я его обниму, поцелую и поблагодарю от чистого сердца, что он мне устроил такую жизнь. Она мне говорит, он подумает, что ты издеваешься над ним. Я говорю, ну мне все равно, что он подумает. Дело в том, что я это понял. Я в этом увидел милость Божию. Бог мне так сердце начал мое показывать, что у меня внутри с этим сердцем. То есть Бог взял эту ситуацию и просто начал со мной работать и показывает, да? Евреям послание говорит, что настоящее время наказания кажется печалью. Бог, все, что делает с нами Бог через истину, вот это, он вот здесь, главные силы Бога наброшены вот сюда. Потому что от этого зависит это и это. Его задача, почему, вы помните, разбирали характер, мы брали разум и говорили, что Бог через Писание на разум действует, чтобы человек изменил метаноя. Кстати, покаяние это не одноразовое явление. Метаноэо, если по-гречески взять, читается, это разум или мышление. А мета это перемена. Пере по-гречески или перемена. Перемена разума, мышления. То есть, другими словами, я смотрю сегодня и говорю, это не грех. Проходит время. Я смотрю и думаю, хуй, так это же грех. А как я жил 2 года и делал это? А 2 года назад я не видел, что это грех. Я вам рассказывал свой пример, как Бог, и самое интересное, на каком основании эти убеждения должны строиться. Не на опыте. Не на количестве. Мне говорят, смотри, недавно разговаривали там относительно духовных даров, мне говорят, смотри, ну такое количество людей, миллионы, они это убеждены и верят в это, что они, ты говоришь, что это неправильно. Я говорю, не я это говорю, это Библия говорит, что это неправильно. Но они же тоже читают Библию, они же тоже говорят, что это правильно. Я говорю, ну мне количество людей, 5 миллионов, 10 или 500, не говорит о том, что они правильно Библию понимают. То есть мои убеждения или наши с вами убеждения должны строиться на истине, причем на моем исследовании истины. Если я не согласен с этим, то моя задача столько ее бурить, читать, исследовать и лопатить, пока я не убежусь, что либо здесь неправильно, либо здесь неправильно. Два человека стоят, и у них разное мнение. Что мы будем притягивать в доказательство? Опыт чей-то, что-то, или мы говорим, посмотрите, причем Писание это говорит, причем оно от начала до конца это говорит. То есть наша задача с вами, эти убеждения, Бог работает на убеждения, Он говорит об этом, что моя задача изменить убеждения. От них рождается действие, навык, чувство, характер. И в итоге здесь еще один, которого у нас нету, это что? Плод. Да? Вот это все невидимое. А это будет жить всегда. Я сижу, читаю Библию и спорю с Богом. Это никто не видит. Год спорю, два спорю, три спорю. Я, например, был убежден, что Шварцарбайт это нормально, Шварцвальд это нормально, по-черному работать. И сидел с сестрой одной, это было много лет назад, мы в Дортмунде сидели на домашнем кружке, и мы все делали Шварцарбайт у нас, мы все занимались черной работой, И вдруг эта сестра приходит однажды на домашний кружок и говорит, братья и сестры, я поняла одну вещь. Открывает место из Библии, послушайте, ее убеждение было, основано на место из Библии. И говорит, посмотрите, что здесь написано, Римлянам 13 глава. Прочитала это все и говорит, я поняла, что это грех, что я делаю. Она нам не говорила, что это грех, что мы делаем. Она говорит, и я больше это делать не буду. А мы говорим, а как ты будешь жить? Ты же тогда не сможешь. Она говорит, а мне все равно, как я буду жить. Я не хочу идти против Бога. И я ей сидел и объяснял на этом домашнем кружке, что это не грех, что это сильно убертрайбс, это, ну это уже законничество какое-то, буквоедство в конце концов. Тысячу доводов привел ей, что это не грех. Что вы думаете? Кто-то пришел, значит, с той стороны, скорее всего, да? Что вы думаете? То место Писания, которое она мне открыла, мне давало покой. Я его дома стал читать. Я читаю, читаю. Потом стал другое, параллельно. Там у римлянах параллельные места, параллельно. Потом это, потом стал комментарии читать. Воевал я с Богом. Прихожу когда-то, в следующий раз собираемся на Хайскрайст. Сначала с Лизой дома сели. Поразбирали Библию. Прихожу на этот Хайскрайст и говорим мы с Лизой. Оказывается, ты была права. Мы поняли, что это грех. Что нас убедило, что это грех? Истина. Это единственное, что может убедить. Теперь представьте себе такой вариант. Один убежден, что это грех, а второй убежден, что это не грех. Что теперь делать? Это понятно. А если это касается церкви? Это если лично. Вот вы видите, что я делаю грех. Вы мне подходите и говорите, вам ты грех делаешь. Я говорю, нет, это не грех. Ну хорошо, я буду молиться за тебя, чтобы тебе Бог. Вот тебе пару мест библейских, дома поразбирай их. Встречайте меня через неделю. Спрашивай, ты их разбирал? У них не разбирал и не буду. Это не грех. Ну а у меня так было. Я же знаю, что это не грех. Мне еще пару мест библейских дали. Так что делать? Ладно, это меня касается. А если это церкви касается? Хороший вопрос. Вот вам домашнее задание. Что делать? Один говорит, что грех, а второй говорит, что нет. Ну а кто прав, кто не прав? Вдруг этот не прав? Он говорит, что это грех, а это не грех.
Так же, наверное, молиться нужно, собраться с церковью.
На каком основании будем это решать?
На основании Божьего Слова.
Только чтобы не передрались. Мы такие, мы можем сесть на основании Библии и так друг друга покусать, что потом целый месяц будем помнить. Скажет, я с ним больше разговаривать не буду. Он же мне слова не дает сказать. Или она. представляете, какая важность вот эта штука? И у нас с вами как раз, если мы с вами остановились на... Вы говорите, что мы остановились на доверии. То у нас с вами здесь получается, что здесь у нас идет, значит, как я буду верить этой Библии, как она станет моим убеждением, значит, как Бог, преклонение, да? Преклонение перед Богом ведет меня к тому, что я соглашаюсь, что есть Библия – это истина. И под вопрос я ее ставить не буду. Значит, есть ли у меня в Библии проблема? Если одно место из Библии говорит одно, а другое место из Библии говорит другое, то что я должен сделать? Какая моя ответственность, если одно место из Библии говорит «за», а другое место из Библии говорит «против»? Вот я нашел два места, которые одно другому. Вот давайте простой пример. Откройте 1 Иоанна. Алекс проповедовал уже, помните? Это первый был мой вопрос, когда я покаялся. Я не знаю с чего, по-моему, я прочитал Евангелие от Иоанна, а потом я стал читать письма Иоанна. И я наткнулся на эту штуку. И я не мог эту дилемму решить. Первое послание апостола Иоанна. Смотрите, первая глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас». 10. «Если говорим, что не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Бога нет в нас». Знать. Что говорит это? Я говорю, я согласен, Бог. Столько во мне грехов. Аминь. Читаю дальше. Дочитываю до 3 главы, 9 стих. 3 глава, 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Бога пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». И у меня коллапс. Знаете такое слово? Современное или техническое. Заклинило. Здесь написано, что кто говорит, что у него нет греха, он лжец, и Бога представляет лживым, дьяволом. Дьявол – это лжец. Алекс, помните, проповедовал, он говорил об этом, что если человек говорит, что он не делает грех, он говорит, что Бог – это дьявол. Лживый Бог, дьявол переводится лжец. Сатана – противник. Вида заха. А дьявол – это люгна. Ода фата де люге. Тут вдруг я читаю, что рожденный от Бога не делает грех, потому что семя пребывает в нем, и он не может грешить. Я сижу, что мне делать? Что мне делать? Скажите, вот в этой ситуации, какое правильное действие христианина? Я могу найти много мест, которые говорят первое, я могу найти в Библии много мест, которые говорят второе. Я вам найду места, где которые говорят, что верующие не могут грешить. Я найду места еще в Библии, которые говорят, что мы грешники, даже верующие, еще какие. Что делать? Какое принимать место? Первое или второе? Ну скажите мне, что делать? Вам подойдет человек. Вот сейчас придет, подкатится в церкви человек, придет к вам и скажет: Женя, Надя, там Вика, Ирма, Сан Саныч, Витя, я не знаю, Лида, Лиля. Подойдет к вам кому-нибудь, подкроет место и покажет: смотри, объясни мне это. Что получается, что Библия врет? Другой вариант. Вы ему придете и скажете, что ты же грешник, он скажет нет, и откроет 3.9 и покажет, я не могу грешить, а ты говоришь, что я грешник. Вы ему откроете 1 главу, 9 стих, 8, 10 и покажете, что это неправда, он скажет. А вот 3.9 написано, что я не грешу.
Это время надо.
Так что делать? Подожди, что делать ему, этому человеку? Вот если вот вам придет человек и скажет, у меня такая проблема, какой вы ему совет дадите? Как вы думаете, он согласится сейчас с тем, что вы ему скажете?
Нет.
Это наверное, может и согласиться. Это его анштеллинг от того, как за кого он вас принимает. Если он вас за Хампельмана принимает, скорее всего, нет. Если он понимает, что вы чуть-чуть больше, чем его знает. Но обычно нормальная реакция человека нет, он не согласится. То есть это нормально, потому что у меня все нутро мое, оно говорит нет. Когда мне сказали, что Шварцарбайт это грех, я сказал нет. И сидел 30 минут, мы разошлись, у меня так, ну что за тупые люди. Ну, я так думал, что они не могут. Через две недели я пришел, каялся. Так что вы дадите совет человеку, если он открыл одно место и второе, и они противоречат? Он видит, что они противоречат друг другу. Что вы ему скажете? Первое, второе, третье. Что вы ему первое скажете? Вам три вещи ему надо сказать. Первое, помнить надо, что, скорее всего, он не согласится. То есть те доводы, которые вы ему скажете, он, скорее всего, их не примет. Но что-то ему сказать надо. Что вы ему скажете относительно... Да если он не стоит... Нет, я просто один пример привел. Любой вопрос он вам придет и покажет. Здесь говорят, что можно, а здесь что нельзя. Что вы ему скажете? Первое. Надо что-то про это сказать, про это и про это. Есть Библия, это что такое? Смотри, что я нарисовал здесь. Вопрос и зачеркнул. Это что значит? Ее нельзя ставить под вопрос. То есть Библия, это написано Glaubwürdigkeit der Bibel. Достоверность Библии. Я верю в то, что Библия, она непогрешимая. И если ты что-то сделаешь... Смотрите, Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Да? Да? Аминь? Но почему-то в одних местах он делает чудеса, а в других не делает. А в Ветхом Завете написано, что Бог раскаялся, а в другом месте написано, что Бог не человек, чтобы ему раскаиваться. Ну так раскаялся же. Ну так а что делать теперь? Нам надо сказать что-то по поводу этого, по поводу этого, по поводу этого. Так вот смотрите, самое, как я себе это представляю, вы можете меня поправить, если я ошибаюсь. Значит, первое, Бог вчера вовеки, сегодня вовеки тоже, он не изменяется. Это факт, который ты, если ты только покаялся, тебе это надо запомнить здесь, зарубить на носу, врезать, выжигателем здесь написать. Бог никогда не изменяется. Его слово, второе, оно непогрешимая истина, достоверная, которая ты можешь верить. И третье, если ты что-то не понимаешь, то проблема не здесь и не здесь, а вот здесь. То есть проблема заключается, если я не могу склеить, и вы, может быть, сами не знаете. Подошел человек, спросил. Ты сама, может быть, не знаешь, да? Вот вы сейчас знаете? Вот вопрос ставлю. Раскаялся, что создал человека, Бог никогда не раскаивается. Вы, может быть, сами не знаете. Вы говорите, слушай, я не знаю. Но я, ну, одно я знаю точно. Бог вчера, сегодня, вовеки тот же, и его слово это истина, которая достоверна, и в ней ошибок нет. Но я не знаю, почему так написано. Какая теперь наша... Сейчас, Лиля, ты запомни, да? Какая теперь наша следующая задача? Что теперь? Отпустить его или что теперь сказать надо? Что ему теперь делать надо? То есть он должен понять, что проблема находится у него, и он ее может решить только Бог. Под воздействием истины может изменить его убеждение. Больше никто. Может люди помочь ему. Бог может взять людей и помочь. Но только может он через истину изменить его убеждение. Но никогда не эти два... Ошибаюсь. Да. Лиля.
Вот я в книге прочитала, что между заблуждением и заблуждающимся людьми большая разница. И я не понимаю, какая заблуждение и заблуждающее. А заблуждение же люди.
Я не знаю, надо прочитать, что он там пишет. Смотря, что он там пишет.
Но заблуждение от людей исходит. И заблуждающиеся люди это те, кто эти заблуждения высказывает.
Ну да, но они могут быть, они могут изменить потом и перестать быть заблуждающими, а заблуждение останется, я так думаю, я не знаю, про что он там пишет.
И будет других.
И будет других, то есть эти лживые Евангелия, оно есть. Я могу в него верить неправильно, но оно-то есть. Все, что не по милости, по благодати, это лживое Евангелие. Многие христиане живут этим, они говорят, что Бог меня спас, потому что я покаялся. Но многие христиане убеждены в этом. Они твердо убеждены в этом. Почему в церкви? Почему церкви колятся? Почему люди из церкви уходят? Многие люди.
Христа нет.
Нет. Потому что они говорят, что у нас другие убеждения, а у вас другие. Вас изменить нельзя и нас нельзя, поэтому мы расходимся. А Бог у нас одинаковый? А истина у нас одинаковая? Так где проблема? Здесь, здесь или где? Подождите, теперь подождите, в ихней, в нашей. Они же с нами не соглашаются. Значит, в нашей, не в их кто-то, в нашей. Теперь смотрите, значит, наша задача здесь сколько можно идти друг другу навстречу, нравится мне или не нравится, чтобы она не раскололась, чтобы не ушли. Но если человек скажет нет, и я больше не буду, мы ничего не сделаем. Пока мы будем друг друга обвинять, никакого разговора ничего не получится. Но наша задача вот с этим разбираться. Сюда можно даже забыть вообще про это все, пока мы здесь не разберемся. Я сейчас буду проповедовать, что мешает созидать церковь. А на следующее воскресенье, если доживу, буду рассказывать, как нам созидать церковь. Возьму служителей, пастырей церквей, и возьму других людей, нашу ответственность по отношению друг к другу. То есть, как конкретно функционирует церковь, чтобы она созидалась. И мы сможем проверить, так у нас наша церковь или по-другому. И нам придется сделать метаноию. Не потому, что я это так проповедую. А потому что нам надо взять Библию, исследовать эту, то, что там написано. Либо мы соглашаемся, либо нет. Мы приходим и спрашиваем, почему ты в этом убежден? Объясни. Но самое еще интересное другое. Убеждение должно быть, даже если оно неправильное. Его Бог тогда может поправить, если его вообще нету. Оно есть. Только оно может быть другое. Давайте посмотрим с вами, что нам говорит. Что нам наш говорит этот курс? Что мне сделать, чтобы эта истина стала моим убеждением? То есть моя задача, чтобы эта истина стала моим убеждением. Первое, нам надо истину раскопать. А? Что мне надо сделать? Что с ней сделать? Убедиться на основании опыта физических, химических анализов, посмотреть, как все церкви жили до этого, проверить всю историю христианства, чтобы сказать, окей, я согласен. Или в чем? В чем мне надо сделать? Там написано слово. Доверие или нет? А что значит доверие? Я просто хочу, чтобы мы немножко подумали, а потом прочитаем, что там написано. Что значит доверие? Не пишет больше. Значит, если Бог, если я преклонился перед Богом, и я понял, что истина это от Бога, то у меня нету других вариантов, как поверить этой истине, не понимая все, что она говорит. Доверить ей и сделать ее своим убеждением. На силу себе. Вот смотрите. Другими словами, если я прочитал, то я понимаю, что я. И главное, самое интересное, что это правда, что написано в Библии, что человек, который говорит, что он не грешит, он врет, он лжец. И тот, который и верующий, грешить не может, это тоже правда. Проблема в том, что мы, не исследуя Писание, или тогда, когда я это читал, я не мог это склеить, мне никто не мог объяснить. Я людей терзал, ходил, вот так за грудь брал, говорю, объясните мне. Он говорит, не могу, отстань от меня. Это служителя церкви, они не могли объяснить. А я не мог жить, меня, я не пойму никак. Думаю, что такое, я тут покаялся, верующий стал, поверил всем. А тут такая написана. Потом, слава Богу, Бог через одного человека мне склеил этот пузырь. Взял, склеил мне это все. Я, вон оно что. А оказывается, что я как был грешником, так и остался это грешником, и так и буду делать эти грехи. Но жить в грехе, осознанно зная, что это грех, я не могу, потому что Христос живет во мне. И Он мне не даст это делать. Он меня остановит. Так я знаю это, потому что Он и приезжает, когда меня нет. Я знаю, что Он именно это расскажет. Потому что это. Но к этому вы можете прийти только если вы будете исследовать Писание. Вы исследуете Писание, чтобы что сделать, говорит Иисус фарисеям?
Знать истину.
А они говорят? А по мне? Вы исследуете Писание, чтобы найти жизнь вечную. А они говорят обо мне? Вы исследуете их, но у вас мотив другой. Вы меня там не ищете в Писании. Вы ищете жизнь вечную, как достигнуть. Что нам еще сделать, чтобы достигнуть жизнь вечную? Он говорит, они говорят про меня. Значит, в эти места. Если мы возьмем 1 Иоанна и исследуем, если мы возьмем Евангелие от Иоанна, это нам уже хватит, чтобы мы поняли, о чем говорит Иоанн. Я вам сейчас следующую загадку загадаю. Алекс ее разгадывает уже 3 месяца. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. 5 глава. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, 16-17 стих, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Кто это такие?
Грехи не к
смерти. И оказывается, есть грех, который делаешь и не умрешь, а есть грех, который сделаешь и сразу умрешь. Послушайте, а теперь я делаю следующее. Открываю Римлянов. Третья глава. С 11 стиха, 10. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Это про нас? Если что. Ни одного написано нет. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, весь мир виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Здесь написано о верующих, которые лишены славы Божией. И согрешили. Так они верующие или неверующие? Еще больше сейчас запутаемся. И еще можно еще пару мест прочитать, еще больше. Так что ж теперь делать? Понимаете? То есть, если я чего-то не знаю, то мне надо начать заниматься исследованием Писания и искать в нем Иисуса Христа. И здесь написано, Иисус Христос говорит, что если мы начнем судить по делам, то все до одного, какой бы он ни был верующий, все попадут в ад. Ни один. Ни один. Именно поэтому, 21 стих, но ныне, независимо от закона, явилась по-немецки «Gerechtigkeit Gottes», праведность Божия. Что она делает, эта праведность Божия? Посмотрите. Которая свидетельствует законы пророка. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Что значит это? Это значит, что если человек оправдан Богом, ему вменена праведность Божия, он в ад не попадет. Но он таким, но перед Богом он такой, как там написано. Дальше. Потому что все согрешили, лишены славы Божией. Дальше. Получая оправдание даром, по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, сделанных прежде. Где вы тут нашли, что человек покаялся вообще? Здесь написано «прощение грехов». Да, да, мы каемся, да, это все происходит. Но я как был грешник, я им так и остаюсь. Проблема в том, что теперь, начиная 1 Иоанна 3:9 в моей жизни работать, зная, что это грех, я не могу его делать, по крайней мере, со спокойной совестью. Если и делаю, да, то будет обличать. И кто будет обличать-то? А Дух Святой. Через что? Через слово. Возьмет слово. Мы вчера читали. Одни люди говорят, что только слово и никакого духа. Другие говорят, только дух и никакого слова. И мы вчера с братьями сидели это читали. Мы говорим, что слово. слово только Духом Святым понимать. То есть слово – это откровение общее Бога для всех людей. Но чтобы мне его в моей сегодняшней ситуации применить в жизнь, мне нужен Дух Святой, который от общее откровение в мою персональную ситуацию отразит. Поняли, что я сказал? Не поняли?
Да.
Я наркоман, например. Открываю, скажу, вы говорите, что наркоманить нельзя. Найдите, где в Библии написано, что наркоманить нельзя. Есть подход один, который говорит, вот не написано, значит можно. А есть другой подход, говорит, не написано, я лучше делать не буду. Какой выбирать? Человек приходит и говорит, я не пойму, я понимаю, что что-то не то, но я не вижу, что здесь надо. Объясните мне, что мы ему можем сделать? Он скажет, если вы мне не покажете слово «наркоман» в Библии, я не поверю вам. Я вам предложу закрыть ее. Положить на стол. Какой смысл? Там нет слова «наркоман». И атомная война, там нет слова. Кто сказал, что атомная электростанция – это грех? Найдите в Библии атомную электростанцию. А уж компьютерные игры до 5 часов утра, тем более. Вы знаете, какое слово стоит в интернете, в Библии? Порнео. От которого порнография современная произошла. Ну, компьютерной порнографии в Библии нету, что картинки на компьютере смотреть нельзя. Но порнео есть. Колоссянам 3 глава написано. И много где еще написано. Разврат. Блуд.
И что он не должен обладать, но...
Есть принципы, которые действуют. Так смотрите, нам, давайте теперь попробуем сюда посмотреть. Как это теперь все функционирует? Значит, преклонение мы с вами прошли. Доверие. У меня 31 страница. Второй шаг – это доверие. Если преклонение – это шаг, который делается по отношению к Богу, то доверие – это шаг, который делается по отношению к Его истине. Для того, чтобы истина имела практическое действие, в нее надо верить. Но вера, она не всегда подразумевает, что это, я понял, что там написано. Чем отличается раб от... Если раб, есть наемный рабочий. Есть? Вот господин взял себе, у него один раб, а второй наемный рабочий. Чем они отличаются коренным образом друг от друга? Многие чем отличаются. Но один у них есть одно отличие. Я про это проповедовал, если кто-нибудь запомнит. А что это значит?
Собственность.
Ну а что это значит? Все будет делать. Что значит все будет делать?
Что поминать.
А если он не понял?
Пытается.
Он не понимает, зачем это надо делать. Он смотрит, думает, чушь какая-то. Я бы это бы не сделал. И я сейчас... Че-че? Ага. Ему не надо понимать. У раба какая функция? Сказано?
Сделано.
А наемный рабочий, он скажет, знаешь что? Я это делать не буду. Потому что если ты сейчас это сделаешь, он ему скажет, нет, ты будешь это делать. Он говорит, нет, у нас подписанный контракт. И по условию контракта я это делать не буду. Или ты мне будешь денег больше платить, или тогда до свидания, я пошел искать другую фирму. Господин не может с наемными рабочими делать, что он хочет. Либо он их будет шантажировать, давить на них, либо он, ему придется сесть за круглый стол переговоров с этим. Но раб так не... Если раб скажет, нет, знаешь что? Он ему скажет, нет, знаешь что? Ты здесь будешь молчать, а я буду говорить. Так высший титул, который Бог дает человеку на земле, раб Божий. Бог знает, что этот раб Божий, все, что он ему не скажет, он встанет и будет делать. Он будет идти делать и думать, зачем это делать, глупость какая-то. Но раз сказали, значит буду делать. Вспомните Иова, Иону. Иди в Ниневию, скажи им, чтобы они покаялись, проповедуй, покайся и спасут. Что? Книга Иона написана, когда ассирийцы давили Израиль. Была война с Ассирией, это были захватчики, которые захватывали Израиль. И они сидят, Ниневия, это одна из столиц была ассирийского царства, там было их две. Ниневия была одна. Представьте, Бог говорит еврею, которую, я так это себе представляю, идет война, фашисты оккупировали Россию, и Бог говорит какому-то русскому там, который не владеет даже этим языком толком, говорит, сейчас сделаем одну вещь, ты пройдешь через это все туда, придешь в Берлин, встанешь в резиденцию Гитлера и скажешь им, что если вы покаетесь, Бог вас живыми оставит, а если нет, ну тогда все умрете. На русском языке, да, с переводчика попросите, чтобы он ему объяснил. Вы можете себе это представить? Что скажет этот русский? Знаешь что? Сам иди. То, что они сделали с нашей страной, я еще туда пойду, чтобы они покаялись. Иона в этой ситуации находится. Он говорит: Бог, что-то тут не то. Не пойду. И бежит. Бог говорит: хорошо. Есть такая даже теория, что Бог специально большую рыбу сделал, чтобы она Иону проглотила, выплюнула, и потом умерла, и больше таких рыб не было. Есть такая даже теория. Ну, сейчас недавно даже фотографии сфотографировали большую рыбу, которую никогда не знали. Она всплыла. Они все перепугались, нащелкали, она нырнула опять. И никто ее больше никогда не видел. И Галь, что там было, все равно. Но что происходит? Иона говорит: хорошо, 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 пойду. Согласен? Да. Выплевывай. Идет в Ниневию и думает: маразм какой-то. Зачем я должен своим врагам говорить? Понял? Понял. Больше в рыбу не хочу. Хорошо. Он приходит. Это можно узнать только, когда до конца всю книгу прочитать. Он приходит туда и проповедует. Говорит: итак, покайтесь, потому что вы грешники, и тогда вы останетесь живы. Не покайтесь, Бог вас всех уничтожит. И, о чудо, ниневитяне каются. Он смотрит на них и глазам своим не верит. Неужели Бог им простит? Они все раскаялись. Он живой стоит. Батюшка, выходит из города, его никто не трогает. Они ж покаялись. За что теперь евреев убивать? Он вышел, сел на пригород и смотрит. Не может быть, чтобы ниневитяне остались живы. Не может быть. Не может этого быть. Евреи, страдающие от ниневитян, погибнут. Нет. А ниневитяне будут жить. Но разве такой Бог может простить? И Бог интересную вещь делает. Он делает чудо. Вдруг вырастает растение. И он думает: ну, спасибо тебе, Боже, что мне теперь удобно здесь сделать, что я теперь могу долго теперь сидеть, смотреть, когда ты уничтожишь этот город. Вдруг это растение завяло. И он сидит и говорит: Господи, что-то я не понял, почему это оно здесь завяло? И тогда Бог обращается к Ионе и говорит: Майона, тебе жалко этот цветочек? Ага. А ты его даже не делал. Каково те люди, которых я сделал? Я к чему это рассказываю? Раб Божий, ему не надо понимать. Всегда. Что он делает? И хорошо, если он понимает, он намного эффективнее сделает. Но не всегда он должен понимать. Он потом только понял, что он сделал Иона. И он пророком написан, что он Иона, это пророк. Не просто какой-то там дядя ходил, его отправили. Он знал, что он им будет проповедовать там. Раб Божий, он доверяет. Так вот, мы отличаемся от тех рабов, которые на Господ, что мы можем нашему Господину доверять, даже если не понимаем. Мы доверяем ему, идем делаем. Идем и не понимаем, и говорим: Лас, ты сказал, буду делать. Я же тебя люблю, ты же меня возлюбил вперед, чем я тебя. И ты меня спас, а не я себя спас. И не по моим делам, а по своей милости. Что делать? И Господь подходит, и Анании говорит, 9 глава Деяния апостолов: Савл там, пойди сходи и руки на него возложи, чтобы он прозрел. Что? Это... Он церковь гонит, я к нему приду, он меня убьет. Он пришел сюда, чтобы нас всех поймать, убить. Иди. Он теперь молится. Аргумент для Анании, что Павел верующим стал. Он что, до этого не молился? Скажите, он что, до этого не молился? А почему Иисус говорит, что он теперь молится? Теперь у нас с ним контакт появился. Все эти молитвы, они были, они не принимались, они были не во имя Иисуса Христа, они были во имя: я докажу, что моя религия самая правильная в мире. А теперь он стоит и говорит: Господи, что ты велишь мне делать? Иди в Дамаск, придешь туда, будет то. Есть, сэр. И идет в Дамаск и думает: а что это я ослеп-то? Представьте, что Павел думал вообще, когда он шел. Библия не говорит, но можно пофантазировать. Вдруг этот Анания, Бог мой, где он молится? Я могу себе представить этого Анания, который слышал, сколько Савл. Что ему надо было сделать со словами Иисуса Христа? А докажи, что он теперь верующий стал. А вот я сейчас приду, а он меня арестует и вот ведут туда. Что он мог с ними сделать? Только доверить. У него не было вариантов других. Он доверил, а теперь представьте, он идет.
А вдруг он сейчас прозреет и перестанет молиться? Кто знает этого Савла? На что он там способен? Я могу только тогда доверять, если я знаю, какой Бог. Что он, если он мне сказал, значит, это так и есть. Даже если у меня нет ни одного факта из жизни, ни одного опыта, что это так, если он сказал. И я верю, что это так. И Бог говорит, это раб мой. Как он Моисею сказал? Это раб мой. Кто помнит? Я с ним разговариваю не так, как с пророками, во сне, в сновидениях, в откровениях. Лицом к лицу стою, с ним разговариваю. Почему? Потому что он во всем доме моем верен. То есть все, что я ему повелел, он все сделал от и до. Это было до того, как он стукнул по скале. Он говорит, вы кто такие, что вы на раба моего рот открыли? Римлянам написано, что если нас, Римлянам 8 глава написано, что если нас кто-то обвиняет, то Бог что делает? Откройте, пожалуйста, Римлянам 8 глава, сейчас очень интересная вещь. Римлянам 8 глава, 33 стиха я читаю. Все нашли? Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Обвиняйте сколько хотите. Вопрос только в том, избраны они Божьи или нет. Любят ли они Бога, 28 стих, который говорит, притом знаем, что любящим Бога признан по его изволению, все содействует ко благу. Если они любят Бога. 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, он одесную Бога, и он ходатайствует за нас. Осуждайте сколько хотите. У меня лучший адвокат во вселенной, Иисус Христос. Пред самым грозным судьей. И ваши все судьи не играют для меня никакого роли, говорит Павел. Меня Христос оправдывает. 34 стих. 35. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас каждый день, считают нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силой, которого мы любим. Так написано? Или не так? Какой силой? Которого мы любим. Нет? Возлюбившего нас, но не которого мы любим. Это Он решает, как мы Его любим и насколько. А я точно знаю, если Он меня возлюбил и предал Себя за меня, то мне все равно, что будет со мной. У меня лучший адвокат Вселенной перед самым грозным судьей Вселенной, который только может представить. И поэтому он пишет, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни я думаю, мне кажется, а я уверен, я убежден в этом. Это убеждение Павла. Посмотрите, на чем Павлу убеждение складывается. На чем? На том, что лучший адвокат Вселенной стоит там, на том, что самый грозный судья никогда его не осудит, потому что Христос за него умер. И поэтому у меня есть убеждение сложившееся. Ибо я уверен или убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Почему? Потому что возлюбившего нас... Не от меня, как я его люблю, зависит, а от того, как он меня любит. Поэтому меня невозможно оторвать от его любви. И те, кто проповедует, что верующие, возрожденные люди могут потерять спасение, они должны что-то сделать с этим местом. Как-то его разобрать и объяснить. Павел говорит, мое спасение зависит от возлюбившего меня. Потому что я продан греху. Он пишет, в этом же Римлянам он говорит, что хочу, то не делаю. А что не хочу, то делаю. За что меня любить? Грех воюет во мне. Вспомните, как они поругались, мы уже про это говорили, с Варнавой. По-немецки написано, «Дараус Эйнштейн тан гроссе аусананда зетцунг». Вот тебе и Павел. Люди еще спорят, правильно он сделал или нет, что он Петра при людях там всех. Это еще тоже большой вопрос. Что сделал он, это сделал. Он это правильно или нет.
Насколько это правильно? Можно было сделать по-другому? Можно было. Почему он сделал так? Есть там библейское подтверждение. Почему именно Павел тогда мог так сделать, и почему мы сегодня сейчас это сделать не можем? Почему? Потому что тогда Евангелие стояло на кону, тогда не было Библии, тогда не было церквей. Они только формировались. И Галатам — это второе письмо, которое в Библии написано. Первое было Иакова, второе — Галатам. Павел это пишет Галатам, потому что тогда был вопрос формирования Евангелия или делами, или благодатью. И Петр стал шванкать туда-сюда. Когда пришли иудаисты, когда иудаистов не было, он ел с язычниками, когда иудаисты пришли, что он сделал? Петр, Павел встает и говорит: я не понял, это ты столб, на котором у тебя ключи от церкви? Ты камень, на котором Христос будет строить свою церковь? И занимаешься здесь таким лицемерием? Ты Евангелие поставил под удар, под вопрос. Формирование Евангелия, писем не было еще ничего. И он говорит: на, так не пойдет. И Петр от Павла, апостола язычников, который даже не ходил 3 года с Иисусом Христом, терпит это и пишет слова нашего возлюбленного брата Павла, неудобно вразумительные. Да-да-да, в Аравии в пустыне был. Но сам факт-то какой, он же не был с ними, да? То есть, посмотрите по-человечески, кто такой Павел? По сравнению с апостолами. Но Петр знает. Послушайте, вы слышали когда-нибудь такое выражение: если кто-то от Христа откажется, то Бог ему никогда это не простит. Слыхали? Ну как эти братья отказываются от Христа, там в тюрьмы не пошли? Что это за верующие? Они же не верующие. Разве верующий может от Христа отказаться? Я давно времени тоже так думал. Пока вдруг не услышал проповеди, ясные, четкие Евангелие от Иоанна, апостол Петр. А что он сделал? Сколько раз отрекся? Петр, Иисус тогда не стал делать, как Павел сделал. Ты, Петр, не ты ли там себе в грудь кулаком стучал? Я тебя никогда... Там написано, что и все остальные говорили тоже. Они по очереди, Христос, они, может быть, но я никогда. И каждый по очереди это говорит. И Петр, Иисус говорит ему: посмотрим. Как он ему подошел и сказал, что он грех сделал? Этот грех не касался формирования церкви, не касался формирования Евангелия. Он подошел к нему, обнял его и спросил: ты меня любишь, Петр? Он не стал его бламировать перед всеми учениками, не стал его в грязь там втаптывать, как это сделал Павел с Петром, он его в прямом смысле слова. Представьте себе, что, как себя чувствовал Петр перед всеми этими людьми, которым он Евангелие рассказывал. И нет Петра апостола. Тут грешник стоит, который Евангелие попирает. Любишь ли ты меня, Петр? Да ты знаешь, Христос. Да, вроде как да. Любишь ли ты меня, Петр? Люблю, люблю. Любишь ли ты меня, Петр? Ты сам знаешь, что я тебя люблю. И что он ему доверяет, отступнику Петру? Паси овец моих. Кому? Отступнику, который 3 раза отрекся принародно, в Библию написали, 2000 лет все читают. Паси овец моих. Но мы уж... Ну и это и не нам пример, это совсем другая история. Смотрите, насколько Христос, насколько Он больше нас, и насколько у нас есть, сколько у нас есть оснований доверять Его Слову. И Павел пишет, если, смотрите, как он говорит: если Христос мой адвокат, если Он меня оправдал, кто меня может осудить? Никто. Если Христос стоит возле Бога? Никто. Если не я его, а он меня возлюбил, и от этой любви зависит мое спасение, то кто тогда может, ответьте мне на вопрос, он ставит этот вопрос, кто может меня оторвать от этой любви, если она зависит не от меня, если я люблю его, потому что он мне ее дал. Если бы он мне его не дал, я бы никогда его не любил, и жену бы я бы никогда свою не любил, если бы Бог мне не дал эту любовь. Вчера об этом разговаривал. С тобой, да? Сан Санычем. Кто может против этого судьи и этого адвоката пойти? Кто? Ни ангелы, ни смерть, ни начало, ни концы, ни любая какая, ни высота, ни глубина, ни ширина. Никто. Это две самые высокие личности во Вселенной. Бог Отец Судья и Бог Христос, который Адвокат. И если Адвокат любит меня своей любовью, 5 глава, в этом же Римлянам он пишет, помните, оправдал нас, грешников, врагов Богу. Так кто же может меня оторвать? И он встает, его побили камнями, выкинули из города, думали, что он помер. А он очухался, раны еще не осохли, побили камнями, это... Не так, как в кино показывают. Это намного серьезнее. Оно все течет, все болит, кости ломит, здесь все больно, разрыто. И куда он идет? В этот же город, который это с ним сделали. Почему? Потому что Бог ему сказал, иди и вернись, и никто тебя не тронет. Что? Да меня только сейчас побили там камнями и выкинули. Боже, ты в своем уме, ты куда меня отправляешь? Я сказал, что тебя больше в этом городе никто не тронет. Что я могу с этим сделать? Только? Все мои аргументы будут против того, что сказал Христос. Все Павла аргументы. Вот сейчас только проповедовал. Вот, Иисус, я понимаю, что ты не в преступном мире все-таки там находишься. Ты на меня посмотри сейчас. И ты мне говоришь, что меня никто не тронет? Павел встает. И идет и начинает подписывать свои послания. Павел, раб Иисуса Христа, возлюбленным и святым Господи. Это не пустые слова. Только Бог может назвать человека рабом Иисуса Христа. Человек сам себя назвать не может. И если Павел берет своей рукой и пишет про себя, то у него было основание для этого. Серьезно. Иначе он был бы наглец, нахал. И не знаю кто. Моисей не говорил, я раб Божий, и вы не имеете права против меня здесь восставать. Пожалуйста, пожалуйста. Выходит Бог и говорит, а вы кто такие, что на раба на моего руки рот открыли? Моисей, зачем защищаться? Никогда не надо защищать. Раб Божий. Не будете защищать. У меня есть адвокат и есть судья. И если вы меня обвиняете, если я сделал грех, я готов каяться. Но если я не сделал грех, вы можете обвинять меня сколько хотите, когда хотите. Вы можете выламывать мне руки, вы можете резать меня, вы можете тыкать меня, вы можете ноги в кандалы сувать. Ваша цель никогда не будет достигнута. Я не смогу, даже если я откажусь от Христа, я все равно не смогу. Я не смогу сделать, что я эту любовь разорву, она не от меня зависит. И поэтому многие христиане их пытали, и они не отказывались, умирали. А некоторые отказывались от Христа. И потом их оставляли живыми, и мы видим, что они остались верными Христу. Они просто не могли. Они просто не могли физически вытерпеть этих болей и отказывались. Не потому, что они не любят Христа. Они просто не могли. А те, которые могли, они умирали. Бог им дал дары, они умерли. А этим не дал. А посмотрите жизнь, возьмите биографию людей и посмотрите, эти люди, которые отреклись когда-то под тяжкими пытками и муками, что они потом сделали после этого, когда они поняли, что они натворили. Они потом Богу служили, вот тогда они уже могли умереть точно за Христа после этого, когда они поняли, как Петр, что Бог его простил. Вот тогда, паси овец моих, Боже, что повелишь мне делать? Сиди и ничего не делай, понял? Сколько лет? 3 в пустыне. Хорошо. Боже, так я же апостол язычников. Слышь, а кто язычникам Евангелие расскажет? 3 года язычники будут без Евангелия. Иисус, ты вообще соображаешь, что ты делаешь? Сколько надо в пустыне сидеть? 3 года. А язычники будут проходить мимо? Нет. А кому я Евангелие буду рассказывать? Спрашивает раб Бога. Сидит в пустыне 3 года и слушает, что Бог ему говорит. И потом пишет, я от самого Господа принял то, что и вам повелевают, каждый месяц читаем. Смотрите, вера это практическое доверие какой-то истине, основанной на авторитете ее автора. Смотрите, опять как это связано, да? То есть я могу доверять этой истине, только что я знаю, что авторитет автора стоит. А? Вы получаете, смотрите, простой пример. Женя, куда вы собрались лететь после свадьбы? Вы куда хотите полететь после свадьбы? Надя, вы куда хотите полететь после свадьбы?
Далеко.
Далеко. На Канарские острова. Какого числа?
21
сентября.
Да.
21.09.11.15.00. Дюссельдорф. Канары. Надя, это билет, можешь по нему полететь. А, я забыл написать. Сколько у вас полетит? 2 человека. Что сделает Надя с Женей с этим билетом? Они ему поверят? А почему? Что-то несерьезный какой-то некомпетентный выдаватель билета этого. Нету за ним ничего. Теперь представьте другую ситуацию. Они приходят в райзабюро, это райзабюро, зарегистрировано, нам с Гирихт, везде все есть. Официально стоят представители, все в аэропорту, значит, все проверено. Они приходят туда и говорят, мы хотим лететь на Канары. 21 сентября, Дюссельдорф, Канары. Окей. Им выдают билеты, они платят деньги. Взяли билеты, что они? Радостные, что они 21 числа, 5 часа, 3 часа дня, например, полетят. И они идут с этим билетом и встречают меня. А я им говорю, что у вас билет уже есть на Канары? Они говорят, конечно. А во сколько самолет летит? Они мне говорят, вот смотри, в 15.00. Я говорю, не, они перепутали, он в 8 часов утра летит. Восемь, да? Не, они перепутали, он в 3 часа дня летит, я как раз угадал. Что они мне скажут? Вот и лети. А у нас есть писание, смотрите. То есть на каком основании они доверяют? Вот у них есть мой билет, и есть билет компании, ту или на какой там они летят. На каком основании они будут какому доверять, какому нет? Кто за этим стоит? Павел, алло. Ну, у нас еще идет занятие. Да. Ну, если ты можешь, давай. Ну, если время будет, ну, давай. Окей, давай. Ага. Good. Давай. Так лучше будет. Да, и выспимся, да, заодно. Давай. Окей, good. Авгима.
Сейчас
посыпаю, чтобы я больше про него не рассказывал. Вы поняли суть, которая у нас написана? Если этот автор глупый, что я буду думать? Да мне хоть 500 человек придут и скажут, что самолет летит не в 8, а в 3. Ну и летить. По телевизору покажу, что самолет летит не в 8, а в 3. Что я буду делать? Я позвоню на радиостанцию, на телепередачу, буду спрашивать, куда ты будешь звонить? Автору?
Автору чего?
Билета. Или телевизионной компании, которая будет всех убеждать, что самолет летит не в 8, а в 3?
Компании.
Ну, автору билета, да? Компания официальной. То есть он позвонит тому, кто ему выдал этот билет. И здесь точно так же, если у меня проблемы, я начинаю сомневаться. Здесь искать ответ надо. Они спрашивают, а как вы думаете, а вы как думаете, а вы как думаете? Мы все думаем, что он полетит в 3. Серьезные люди. Президент другой компании, президент телекомпании. Хороший, да? Пастор церкви даже думает, что он в 3 полетит. У него есть основания, он всегда летал в 3. А вы мне расскажете, что он в 8 полетит. Он 5 лет летал в 3. Они берут трубку, звонят своей авиакомпании и спрашивают, самолет во сколько полетит? У вас билет есть? Да, что там написано? 8. Значит, 8 полетит. Поняли. Положили трубку. И им тогда чихать на все эти компании, другие, которые будут говорить. Правильно или нет? И Библия нам говорит точно так же. Она говорит, доверие истине зависит от автора, который стоит за этой истиной. Если мы понимаем, кто такой Бог, если мы преклоняемся перед Ним, если мы понимаем, что истина исходит от Него, то мы можем доверять ей. У нас есть на это право. Заметьте, что это наш шаг, а не Бога. Нам надо доверять Его истине, нам надо поверить Ему. Бог заставить меня может поверить эту истину, но это будет больно. Лучше всего мне самому начать это делать. Посмотрите, доверие необходимо, чтобы истина стала нашей личной убежденностью. Это процесс, постепенный и длится всю нашу жизнь. Поэтому мы с вами встречаемся на разных рубежах нашей жизни. Однажды мы верили так, потом мы посмотрели. Но самое интересное, обратите внимание, если что-то в вашей жизни, когда-то убеждения поменялись, если они поменялись на основании Писания, это хорошо. Но если они поменялись от того, что вы послушали какую-то телепередачу, и у вас изменилось мнение, и вам теперь неинтересно, что говорит Писание, это опасная штука. Здесь бывает такое. Я братьям рассказывал, я вам уже рассказывал про этот телевизор, да? Однажды двое встают в церкви и говорят, мы выкинули телевизор. Почему? А мы поставили кассету и послушали проповедь, где брат говорит, что через красную кнопочку дьявол наблюдает за нами дома. И тот, который вел этот разбор Библии, говорит, ну что страшного, даже если это и так. Пусть же смотрят, как мы Христа славим. Нам что, есть что скрывать? Ну, обиделись люди. На себя перевели. Ну что страшного, что он за нами наблюдает, даже если это и так. На каком основании они изменили убеждение относительно телевизора? На основании Писания или на основании... Брат сказал, причем такую интересную штуку, да? А теперь представьте, они, второй вариант. Они приходят и говорят, братья и сестры, мы вчера выкинули телевизор. А почему? А мы поняли, что мы почти все время сидим перед телевизором, что Библию читать нам некогда, а после него молиться мы не можем. Наше состояние с Богом ухудшается, и те проблемы в жизни, которые у нас наваливаются, мы не можем с ними справляться. Что бы сказал тот, который вел?
Правильно сделали.
Совсем другая. Исходит из истины, которая говорит Бог. Бог говорит этим. Первый псалом что говорит? Либо ты там находишься, либо ты там находишься. Если ты там находишься, почему на собрании нечестивых развратителей, почему туда он не ходит? Потому что если он занят своей Библией, он там будет как бельмо в глазу. И собрание нечестивых ему скажет, знаешь что, ты можешь читать свою Библию, но и с нами должен считаться. Он скажет, я не могу с вами считаться. Я не могу с вами считаться, потому что Библия говорит, что я не могу с вами считаться. И поэтому Библия говорит, что этот человек не будет ни ходить, ни сидеть, ни стоять в этом обществе. Давайте дальше посмотрим. Каждой конкретной истине... Этот процесс постепенно и длится всю нашу жизнь. Бог открывает нам, не торопясь одну истину за другой, что Лиля сказала филиппийцам, написано 3 глава. Кто не так думает, не страшно, и Бог вам это откроет. Павел пишет, да? Каждой конкретной истине надо учиться доверять не в общем, не глобальным истинам, а любой истине, которая касается нашей жизни. То есть любая истина, которая из Писания пришла, и я увидел, что она как-то действует на меня, мне надо учиться ей доверять. Бог говорит, будешь ворцевать – это грех. А я теперь думаю, а если я это делать не буду, у меня же дети останутся без еды. А Бог говорит, что это грех. Если это мое убеждение, да? Это же может быть и не быть убеждением. Если это стало моим убеждением, я теперь смотрю, думаю, теперь, значит, либо я начну доверять Богу, что они не умрут, и Бог меня будет кормить, либо я говорю, я понимаю. Человек один повис, на скале висит, альпинист. Нет никого. И он кричит, там есть кто-нибудь наверху, кто меня спасти может, там есть кто-нибудь наверху. Ему голову сверху, да, здесь я, Бог, я тебя слышу. Он говорит, Боже, спаси меня, я покаюсь, я буду верующий, все будет, только спаси меня отсюда. Он говорит, без проблем, отпусти одну руку. Бог, ты точно меня спасешь? Я тебе слово даю, отпусти одну руку. Вариантов нет, он руку одну отпускает. Говорит, спасай, Боже, он говорит, для этого тебе надо вторую руку отпустить. Он висит на одной руке и кричит, а там наверху больше никого нет. Доверие истине. Иногда в нашей с вами жизни надо вторую руку отпускать. Но мы будем держаться до последнего. И искать, а там наверху больше никого нет? Может кто-то другому? Что-то эта истина, она мне не совсем подходит. Менять много придется в жизни своей.
А там было 20 сантиметров стояния всего на все.
Какая же это должна быть?
Мог подтянуться и залезть, да?
Нет, подбежал, у него
оказался. Два сверных расстояния, да, Сан Саныч поправляет.
Послушайте, нам необходимо доверять истинам, чтобы процесс изменения характера мог продолжаться у нас, чтобы истина могла проверять наше мышление, наши чувства и желания. Вся проблема заключается в том, что помышления человеческие – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир. И когда Иисус сказал Петру: «Отойди от меня, сатана», Он ему сказал причину, почему Он его так назвал. Почему? Евангелие от Матфея, 16 глава. «Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое». Братья и сестры, вы когда-нибудь задумывались о том, что если мы думаем не о Божьем, а о человеческом, то мы думаем, кто за этим стоит? Кто хочет, чтобы мы думали больше о человеческом, чем о Божьем? На букву «С» называется, которого Иисус. Иисус не Петра сатаной фактически называет. Он видит за Петром стоящего сатану, который его штерн управляет его мыслями и говорит, который стоит ему, говорит: «Давай, давай, ты что? Твой учитель умрет, как же вы без него будете? А написано же, что он будет там». Я не знаю, что он ему там говорил. Канану. Можно только представить. И он говорит: «Уйди от меня, сатана, потому что твои мысли человеческие, а не Божьи». У Бога есть свои мысли, которые здесь написаны, у меня есть свои. Когда мы встречаемся, Божьи мысли и мои мысли встречаются, и начинается камф, война, начинается борьба. Ну, если это так, тогда же вот так, так подождите, мне же тогда всю жизнь придется изменить. Даже если. И придется. Так что ж теперь? Вопрос заключается: либо я соглашаюсь, что это истина, либо я буду воевать сколько. Ну, если я Божий, что произойдет, если я буду с ней воевать? Солдат армии Бога вдруг будет говорить: «А я не буду наступать в этом направлении, мне оно не нравится». Бог скажет: «Ну, не наступай». А кто еще не хочет наступать? Да там вся армия не хочет наступать. Почему? Потому что она хочет отдыхать, пить и веселиться и гулять. Какой воин хочет воевать, скажите мне? Они все хотят домой, у них жены там с детьми. И если командир скажет: «Ну, кто не хочет, можете не идти сегодня воевать. Так уж и быть. Мы как-нибудь и без вас справимся». Нет. Весь вопрос заключается в том, если я попал на эту сторону, в этой армии, то там стоит командир, который мне скажет: «Туда, туда или туда». И я не могу, если я раб его, сказать: «Не пойду». И поэтому, если я буду сопротивляться, Питершин. Но если это истина, говорит ко мне, что мне надо изменить свое мышление, изменить свое действие, мышление и убеждение, все изменить надо, всю жизнь свою изменить надо, то либо я буду меняться, либо Бог меня будет менять, потому что ему такие солдаты не нужны. Он говорит: «Будьте святы, как я свят». Что первое после этого, кто помнит? Ветхий Завет. «Итак, скажи всему обществу Израилеву: будьте святы, ибо я свят. Бойся мать свою и отца свое, потому что я Бог». С этого начинается святость. Знаете, что это такое? Научись быть послушным родителем, иначе ты потом никому не будешь послушным. И поэтому задача родителей — сделать детей послушными им. Хотите быть святы? Да, научитесь быть послушными родителями. С этого святость начинается. Слушание. По крайней мере, в этой книге, где это в Левитам написано. 19 глава. Левитам, 19 глава, это написано, 1-2 стих, что я вам говорю. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так, поступая себя, спасешь и слушающих себя». Смотрите, тысяча вопросов. Сколько раз в день я это делаю, как интенсивно хочу ли я вникнуть в него, чтобы спасти себя и слушающих себя. У меня вопрос, уже времени нет. От чего спасать-то? Или от кого? Или от Бога, который будет тебя... Евреям 12 глава. «Тех, кого любит, тех и наказывает. Всякий сын получает наказание, потому что он для всех общий, а тех, кого не наказывает, те его приемные дети, а они не сыны». А зачем он это делает? В настоящее время наказание кажется печальным, но позже научером через него приносит плод праведности. Ага, так вот зачем Бог, ты хочешь, чтобы я изменил свою жизнь, чтобы мне же и лучше стало.
Но в настоящий момент все против меня. Меня никто не понимает. Я не могу никак ему объяснить свои помышления. Они меня не понимают. И я мучаюсь. У меня давление. Я не могу спать. Я зол на весь мир. Все против меня. Все нехорошие. Один я только все правильно понимаю. А Бог смотрит на меня. Бедный ты человек, кто избавит тебя от всего тела? Как ты не поймешь, что пока ты не... Я тебе всех этих людей поставил на твоей дороге, чтобы они показали тебе на твое сердце, которое непослушное вида шпенстих. Бывает такое в нашей жизни? Так помните, если в нашей жизни это есть, за этим стоит Бог. Если ему надо, он будет использовать сатану с одним приказанием. Только душу его сбереги. Вам когда-нибудь мысль в голову приходила, что сатана сберег душу Йова? Он приказ от Бога получил. Душу сберечь.
Я думаю, что
Бога сберег. Нет, там, ну да-да-да, но он дает приказ сатане, он говорит, можешь сделать все, только душу его сбереги. Ба, я когда это прочитал, мне плохо стало. Сатана берег душу Йова. И попробуй, ему бы это не сделать.
Да.
Если все против меня, если весь мир против меня, если вся церковь против меня, все люди против меня, я могу знать одно, Христос от меня не отступит. Если я его, то не я, не от моей любви к нему, а от его любви ко мне зависит, буду я на небе или нет. И поэтому из-за этой любви он меня, если только я иду не в том направлении, он меня тормозит потихоньку, нежно, мягко, и потом тракторами, бульдозерами, бетонными стенами. И присылает ангелов, которые будут собирать вас по всему миру. Евреям он сказал. Сами, не по какой, кто поедет в Израиль, если он в Америке миллионер? А там работать надо. А тем более уж с Германией. Там война. Тут социал. А там работать надо, там социала нету. Так вот он говорит, я вам говорю, поехали в Израиль. И если не поедете, ангелов пришлю. И мы все думаем, сейчас придут с белыми крыльями и будут нас уговаривать. А Бог, у Бога иногда, он, помните, Навуходоносор идет, он говорит, раб мой. Боже, ты что-то перепутал. Мы рабы, а он враг.
Нет, нет.
Он раб мой. Какой раб? Какой раб? Ты о чем? Раб мой Навуходоносор идет, чтобы исполнить все, что я сказал, и вы за то, что не... Он меня, он говорит, вы сейчас враги, а он раб. А он друг мой, а вы враги. У нас фактически... Нет вариантов, если мы хотим удобно и хорошо жить на этой земле и наслаждаться Богом. И чтобы Бог наслаждался нами, нам надо поверить этой истине. Потому что за ней стоит Бог. Давайте я последний еще прочитаю. По мере того, как истина Священного Писания становится убеждением, человек закладывает новый фундамент для следующего шага – послушания. Псалом 36:3. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Поэтому пусть нас Бог с вами благословит, чтобы мы могли, чтобы это осталось у нас, чтобы мы действительно могли посвятить свою жизнь тому, чтобы делать добро и хранить истину.